Ельцин тот поднялся на трибуну съезда, не побоялся и сказал, что конец, он выходит из этой партии. Свистки, крики, позор, ничего его не остановило. Это был поступок. Горбачев ушел с поста, иначе не обозначив это никаким актом. Поступка не было. В декабрьские дни 91-го года почти так же он повел себя и в отношении к своему парламенту. Союзные власти уходили. Ликвидированный парламент что-то обсуждал, пытаясь смягчить болезненный процесс. Положение этих людей становилось двусмысленным, незавидным. Между тем Верховный Совет этого состава обновился и стал несравненно выше предыдущего. И что ж? Президент, который продолжал вроде бы принимать гостей, встречаться, выступать, опять с гибкостью Тореадора, уклонился от всяких объяснений своим Верховным Советом, с депутатами, которые его выбрали, президентом. Его не трогали намеки в его адрес. И прямое возмущение, высказанное Калмыковым, он продолжал улыбаться в камеры телевизора. Журналисты считали, что, очевидно, в этом и стоит мужество его поведения. И снова происходило отступничество, тихое предательство. Не хватало честности прийти объясниться с Верховным Советом, вместе с ним провести заключительный этап ликвидации Союза с его министерствами, комитетами, определить свою позицию. Чтобы достойно уйти, надо иметь характер. В этих ситуациях проверялись качества руководителя. Давно уж симпатии Горбачева померкли. Все больше фактов двусмысленной его уклончивости, немужского поведения ложились на ту-другую чашу весов. Исторические заслуги, наверное, остались и останутся, но тем обиднее последки. Начало трудное, а конец мудрен, как говорится. Конец дело венчает, а конец получается жалкий. Написал огромную книгу воспоминаний и там увильнул, ни в чем не признался. Рукавиц, перчаток я не ношу. Сегодня морозно, но руки привыкли, не мерзнут. Вдруг вспомнил, как мерзли руки на фронте. Все боялся отморозить. Никакие рукавицы не помогали, что то, что оголодал. Приду в землянку. Самокрутку не свернуть. Прошу, сверни, прикури, в рот сунь. Знает ли Господь о существовании России? Вот вопрос. Опасность литературы в России состоит не в том, что она, литература, стала безопасной. Политическая власть перестала обращать внимание на нее, ибо ее не читают. Читают газеты, то мало. Вот телевидение — это влиятельно. А поскольку телевидение субсидирует государство, то сделаем его безопасным. Наполним развлекухой, массовкой, шоу. Глаза должны быть меньше рта. Жена Саши Хазина обучила своего маленького попугайчика говорить: «Птички все на веточке, а я, бедняжка, в клеточке». Были у него и другие фразы, но это он произносил жалобно, как бы от себя. Выучил мерзавец и интонацию, так что хозяевам было не по себе, стыдил их. Один из блокадных рассказов. Нина Вячеславовна, прелестная женщина, несмотря на годы, есть такие, что сохраняют до конца свою жизнь и очарование. Итак, шла она в блокаду, это была весна 42-го года, уж по пустой улице вымершего города. Раздавался только стук ее каблуков. И вдруг на другой стороне улицы тоже стук, но сапог. Она старалась не отставать, а там шел парень. Он, глядя на нее, запел: «Сердце красавицы!» Хорошо запел на всю улицу. И она стала попевать ему. Так они и шли, разделенные бульваром. А потом на перекрестке он свернул и на прощание помахал рукой. Нина повеселела, дошла до Литейного, и тут вдруг грохнула бомба. Витрина хоть и закрыта была фанерой, все равно разбила ее, стекла посыпались на тротуар. Она бежит по ним, скользкой ботинки изрезала, упала. На другой стороне горит Куйбышевская больница. Добежал до маховой, там горит глазная лечебница. Раненых с повязками на глазах выводит. Они слепые, идут, ощупывая руками. Один столкнулся со мной, схватил меня и говорит: «Введите в бомбоубежище». А где, я не знаю, и он не знает. Завела в подворотню, посадила на скамейку, побежала дальше. Для меня одно из самых сильных стихотворений о войне было написано в 1945 году Михаилом Исаковским. «Враги сожгли родную хату». Всюду гремели салюты победы, взлетали фейерверки, страна ликовала. А поэт писал о другой стороне победы. Он видел того солдата, что вернулся домой, на пепелище, где сожгли его дом, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? 4 года шел, и вот добрался. Не вернулось у нас слишком много, немыслимо много, куда больше, чем вернулось. Но Михаил Исаковский в тот миг победы видел того, кто вернулся в пустошь ни семьи, ни дома. Белоруссия, Псковщина, Смоленщина, Новгородщина, и Ржев, и Великие Луки, и Брянск, сожженные деревни, ни кола, ни двора. На Исаковского обрушили упреки. К чему это? Зачем вы портите народное торжество? Поэт обобщает несчастный случай. Нетипично. Более всего раздражала последняя строка. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд, а на груди его светилась медаль за город Будапешт. Вот, мол, и вся награда за годы войны, за то, что враги сожгли родную хату, убили всю его семью. Будапешт освободил. А жить-то как дальше? С годами детство становится солнечнее. Туда прибывает счастье, праздников. Детству хорошо. Дальше у меня провалы, например, студенческие годы. Там есть счастье, но нет воспоминаний, чувств, размышлений, нет красок, обстановки. Если бы я писал подряд свою жизнь, многое бы вспомнилось, зацеплялось, и можно было бы вытащить из прошлого связанную последовательность. Пробовал, не получилось. Наверное, потому что никогда не жил подряд. Жил то так, то это кто вовсе не жил. Ничего не вспоминалось. Ни с кем другим не возникало у нас таких стыдных трагических сравнений, как с судьбой немецкого народа. И столько безответных вопросов. Почему именно у нас и у них два самых страшных в Европе тоталитарных режима? Именно в СССР и Германии концлагеря, механизмы массового уничтожения. В СССР и в Германии две страны, обе с великой литературой, музыкой. Идеи всемирного коммунизма и всемирного Третьего Рейха. Чувство превосходства сыграло с нацистами злую шутку. Нам оно помогло избавиться от иллюзий. Грабители-оккупанты угоняли скот, хватали кур, гусей, брали, что приглянулось, тащили самовары, вышитые полотенца. Какой мог быть с ними интернационал? Перед нами были не люди, которых погнали на войну, не братья по классу. Это были бандиты, они с удовольствием жгли и грабили. Мы для них были неполноценными людьми, и они для нас стали фашистами. Ненависть соединила для нас всех немцев в одно целое и единое понятие — оккупант. Смерть немецким оккупантам. Они сами раздули пламя ненависти к себе.